Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 19-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать «Великий канон» святого Андрея Крицкого. Напоминаем вам, что мы читаем это произведение в том виде, как оно исполняется на службе четверга Пятой Седмицы Великого Поста, на утреннее четверга Пятой Седмицы, богослужении, известном также под названием «Стояние Марии Египетской». Вот на этой службе, которая в приходской практике совершается в среду вечером, накануне четверга Пятой Седмицы, этот канон исполняется полностью, в отличие от служб первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. В прошлый раз мы продолжали читать третью песнь Великого канона и обратились ко второму из ее ирмосов. Третья песнь, так же как и вторая, имеет два ирмоса. Слово «ирмос» в переводе с греческого значит «связка». Этот текст определенным образом перефразирует стихи библейской песни, той библейской песни, на которую ориентирована соответствующая песнь богослужебного канона. Как мы уже отмечали, третья песнь богослужебных канонов соответствует песне пророчицы Анны, матери пророка Самуила, которую мы находим во второй главе первой книги царств. Ирмос, который мы в прошлый раз разобрали, «Утверди, Господи, на камени заповедей Твоих, подвигшееся сердце мое, яко един свят еси и Господь», как раз перефразирует некоторые стихи из этой песни. Сегодня мы обращаемся к тропарям, следующим за данным ирмосом. «Источник живота стяжах тебе, смерти низложителя, и вопию ти от сердца моего прежде конца, согреших очисти и спаси мя». «Источник живота стяжах тебе». Здесь мы видим такую синтаксическую конструкцию, которая называется «двойной винительный падеж». В ней мы встречаем как минимум два слова в винительном падеже. Вот здесь это слова «источник» и «тебе». «Тебе» в церковнославянском языке форма винительного падежа, падежа, отвечающего на вопросы «кого что?». «Тебя» в переводе на русский язык. «Источник» здесь также форма винительного падежа. «Стяжах» — это форма аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола, в первом лице единственного числа. «Стяжати» значит «приобрести». Если переводить эту фразу буквально, с церковнославянского «источник живота стяжах тебе», «источник жизни приобрел я тебя». Ну вот, для того, чтобы перевести конструкцию «двойной винительный падеж», надо одно из слов, входящих в состав этой конструкции, перевести творительным падежом. Тогда «приобрел я тебя источником жизни», ну или же «в качестве источника жизни». «Ты стал для меня источником жизни». Вот такой здесь смысл. «Смерти низложителя». «Низложити» — «уничтожить», соответственно, «низложитель» — «уничтожитель», «истребитель». Итак, «тебя, истребителя смерти, приобрел я в качестве источника жизни». Еще можно сказать так: «приобрел я в тебе источник жизни», «в тебе, истребителя смерти». Далее читаем по-церковнославянски: «И вопию ти от сердца моего прежде конца». «Вопию» буквально значит «кричу», можно перевести на русский язык «взываю». «От сердца моего взываю к тебе прежде кончины». И далее по-церковнославянски: «согреших очисти и спаси мя». Мы уже неоднократно отмечали, что словом «очисти» в церковнославянских текстах часто переводится греческое слово, которое значит «помилуй». Слово это употребляется в притче о мытаре и фарисее. Там мы читаем по-церковнославянски «мытарь же став сице в себе моляшеся, Боже, милостив буди мне грешнику». Вот то, что на церковнославянский язык в Евангелии переведено выражением «милостив буди», это и есть то самое греческое слово, которое в других случаях переводится словом «очисти». Таким образом, фразу «согреших», «очисти и спаси мя» мы переведем так: «согрешил я, помилуй и спаси меня». Итак, прочитаем еще раз этот тропарь. «Источник живота стяжах тебе, смерти низложителя, и вопию ти от сердца моего прежде конца, согреших, очисти и спаси мя. Приобрел я тебя в качестве источника жизни, или же источник жизни приобрел я в тебе, истребители или разрушители смерти, и взываю тебе от сердца моего прежде кончины, согрешил я, помилуй и спаси меня». Следующий тропарь: «Приной спасе блудствовавшия подражах, онех наследствовав осуждение в потопе погружения». Подражах — это та же самая глагольная форма, о которой мы уже говорили, аорист первого лица единственного числа, то есть «я подражал», «блудствовавшия при Ноии». «Блудствовавшия» — это слово переводит здесь греческое слово со значением «совершать наглые, развращенные, бесчинные поступки», «совершать бесчинство» или «разврат». Таким образом, значение этого слова не ограничивается только значением блуда, оно шире. «При Ноии спасе блудствовавшия подражах», то есть «спаситель, подражал я совершавшим развращенные поступки при Ное», «подражал я развращенным современникам Ноя». И далее читаем по-церковнославянски: «онех наследствовав осуждение в потопе погружения». «Наследствовав», то есть получив в удел осуждение или приговор, «погружение в потопе», то есть приговор на погружение, на потопление в водах потопа. Здесь употребляется причастие «наследствовав», причастие прошедшего времени, которое обозначает действие, бывшее ранее действие глагола сказуемого. То есть перевести этот тропарь на русский язык можно так. Сначала прочитаем еще раз по-церковнославянски: «При Ное спасе блудствовавшия подражах, онех наследствовав осуждение в потопе погружения». «Спаситель, я, получив осуждение на потопление в водах потопа, подражал развращенным современникам Ноя». Здесь вспоминается история, рассказанная в 6 главе книги «Бытия» о событиях, предшествовавших всемирному потопу. В 6 главе книги «Бытия» мы читаем: «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил пред Богом, но земля растлилась пред лицом Божиим и наполнилась земля злодеяниями. И сказал Господь Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Далее рассказывается о том, как Бог повелел Ною сделать ковчег для спасения от потопа. Прочитаем размышления епископа Виссариона Нечаева по поводу тропаря, только что разобранного нами. «Печально было нравственное состояние современников Ноя. Сам Господь, изъявляя перед Ноем негодование на них, назвал их плотью. Это значит, что они совершенно заглушили в себе духовные потребности и заботились только об удовлетворении одних плотских или чувственных потребностей и прихотей. В этих заботах они дошли до того, что, смотря на них, можно было усомниться, есть ли в них душа, созданная по образу и подобию Божию, для жизни в общении с Богом. Не осталась ли в них одна плоть, способность к одной чувственной скотоподобной жизни? Особенно усилились между ними плотские грехи, то есть любострастие или распутство. Поистине они были плотью. Но современники Ноя, навлекшие на себя гнев Божий, не прежде погибли в водах потопа, как по применении к ним всех мер долготерпения Божия. Господь сначала объявил им через Ноя, что дает им 120 лет на покаяние, по истечении которых угрожал им истреблением. Но угроза не действовала. Люди не только продолжали творить и даже умножали злые дела, но «всяк помышляет в сердце своем прилежно на злая», как читаем в 6 главе книги «Бытия». Люди всей душой отдались порочным помыслам, склонностям и желаниям, намеренно, с усилием вызывали и питали их в душе. Зло, следовательно, слишком глубоко пустило корни в их сердцах. Тогда Господь уже не условно, а решительно объявил угрозу истребить их. Угроза снова была в пренебрежении, но долготерпение Божие не истощилось, и хотя теперь Господь решил наказать людей потопом и повелел Ною строить ковчег для спасения его семейством, но самое строение ковчега, происходившее на виду у всех и с известной всем целью, могло служить предостережением для нечестивых. Они, однако, не вняли и этому предостережению, и уже тогда наступил потоп. Воды потопные, впрочем, не вдруг покрыли лицо земли, а постепенно. Вследствие этого многие, не верившие угрозам Божиим до исполнения их, могли опомниться при наступлении беды и воззвать к Богу о помиловании. Такие, хотя и понесли казнь потопления, могли избавиться от вечной погибели, когда Христос Спаситель по смерти сошел в адскую темницу с проповедью о спасении всем, кто с верой ожидал Его пришествия, и вместе тем душам, которые некогда непокорны были ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, по словам первого послания Петра, 3 глава, 20 стих, но в последние минуты жизни раскаялись в своей непокорности. Слава долготерпению Господа, даровавшему современникам Ноя возможность отвратить праведный гнев его покаянием, которой и воспользовались многие из них. Но милосердный Господь, никому не желающий погибели, долготерпит и всем беспечным грешникам, ожидая от них покаяния. Как часто, однако, случается, что люди всю жизнь остаются равнодушными к своему спасению, не внимая никаким вразумлением долготерпеливого Господа, ожидающего от них покаяния. Они или совсем не думают о покаянии, или отлагают его до смерти, хотя никому не известно, удастся ли покаяться перед смертью. Горе мне, если и я принадлежу к числу таких беспечных грешников. Мне грозит жребий нераскаявшихся перед потопом современников Ноя, осужденных на временную и вечную погибель. Избавь меня, Господи, от подобной участи и даруй мне слезными водами покаяния избегнуть потопления в безднах преисподней». Продолжаем читать канон, следующий тропарь. «Согреших, Господи, согреших Тебе, очисти мя. Несть бо, иже кто согреши в человецех, его же не превзыдох прегрешенни». Слово «очисти» здесь также переводит греческое значение «помилуй». «Согреших», то есть «я согрешил», аорист первого лица единственного числа. «Согрешил я, Господи, согрешил я пред Тобою, помилуй меня». Далее читаем по-церковнославянски «Несть бо, иже кто согреши в человецех, его же не превзыдох прегрешеньми». «Несть бо, ибо нет». «Несть» — слово, образованное из «не есть». то есть ибо не существует в человецах среди людей, иже кто согреши, кто здесь неопределенное местоимение, а иже местоимение относительное, то есть переводимое словом «который». «Кто» здесь переводится словом «кто-нибудь», местоимением «кто-нибудь», «согреши» — это аорист уже в третьем лице единственного числа. «Иже кто согреши в человецах», то есть среди людей кто-нибудь, который согрешил, или кто-нибудь, кто согрешил. И далее по-церковнославянски «его же не превзыдох прегрешеньми», «которого не превзошел я прегрешениями», «его же которого». Это относительное местоимение, пишется оно по-церковнославянски в одно слово. «Итак, согреших, Господи, согреших Тебе, очисти мя, несть бо иже кто согреши в человецах, его же не превзыдох прегрешеньми. Согрешил я, Господи, согрешил я пред Тобою, помилуй меня, ибо нет, не существует среди людей кто-нибудь, кто согрешил, и кого я не превзошел прегрешениями». Следующий тропарь. «Хама оного душе, отцеубийца, подражавши, срама не покрыла еси искреннего, вспять зря возвратившися». «Хама оного душе, отцеубийца, подражавши». «Подражавши» — причастие прошедшего времени в форме женского рода, причастие, согласованное со словом «душа», здесь в звательном падеже «душе», то есть совершив подражание тому самому «хаму». Обратим внимание на то, что глагол «подражати» в церковнославянском языке управляет винительным падежом, то есть после него ставится дополнение в винительном падеже, как здесь «хама оного отцеубийца подражавши». В русском языке «подражать» с дательным падежом, «подражать кому-чему», а в церковнославянском «подражать» и с винительным падежом. Так, совершив подражание тому самому хаму, отцеубийце, душа. Далее по-церковнославянски «срама не покрыла еси искреннего, вспять зря возвратившися». «Не покрыла еси, ты не покрыла». «Еси» заменяем на слово «ты» при переводе. «Ты не покрыла стыда, ты не покрыла позора ближнего». Слово «искренний» в церковнославянском языке значит «ближний». Вообще, это его первоначальное значение. Также и в древнерусском языке слово происходит от наречия «искрь», то есть «вблизи», «близко». «Итак, не покрыла еси срама, не покрыла еси искреннего, не покрыла ты стыда ближнего или позора ближнего, вспять зря возвратившися». «Вспять зря», «зря» — причастие от глагола «зрети», то есть «смотря назад», «возвратившись», или здесь надо переводить словом «обернувшись», «повернувшись спиной», «смотря назад». «Возвратитеся» — тот же корень здесь, что и в русском слове «поворот». Там, где в церковнославянских словах «ра» в середине слова, в русских словах «оро» в середине слова. Например, «град» — «город», «храм» — «хоромы» и так далее. Вот здесь «возвратитеся» — то же самое, что «повернуться назад», «отвернуться». Итак, «хама оного душе отцеубийца, подражавши, срама не покрыла еси искреннего, вспять зря возвратившися». «Душа, ты, совершив подражание, в подражание тому самому хаму, отцеубийце, не покрыла позора ближнего, отвернувшись и смотря назад». Можно это перевести таким образом. Здесь вспоминается история, рассказанная в 9 главе книги «Бытия», история, произошедшая с одним из сыновей Ноя по имени Хам и увидел хам наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего». Читаем в Библии. А теперь обратимся к комментарию епископа Виссариона Нечаева, церковного деятеля XIX века, к комментарию на этот тропарь Великого Канона. «После потопа Ной стал заниматься земледелием и разведением винограда, из которого научился делать вино. Не испытав дотоле силы вина, Ной в первый раз выпил его больше, чем следовало для укрепления силы и для невинного удовольствия. Неожиданно для Ноя вино произвело на него опьяняющее и усыпляющее действие. Во время сна Ной непроизвольно сбросил с себя одежду, в которой лег, и представил неблагообразное зрелище наготы своей. Хам, один из сыновей Ноя, первый заметил это неблагообразие и вместо того, чтобы прикрыть наготу отца, рассказал о ней братьям с целью, чтобы и братья вместе с ним осудили отца и поглумились над ним, опьяневшим и обнаженным. Братья, однако, поступили иначе. Они с почтительностью подошли к отцу, так что не видели наготы его, и прикрыли его своей одеждой. Ной, проснувшись, узнал о поступке хама и произнес проклятие на непочтительного и дерзкого сына в лице его потомков, хананеев. Вот разительный урок, как грешно и опасно осуждать и делать предметом глумления недостатки и пороки ближнего, кто бы он ни был, свой или чужой. Склонность к осуждению и глумлению над другими свойственна, по словам Спасителя, людям, которые по самолюбию не замечают в самих себе недостатков и грехов или слишком снисходительно относятся к ним». «И что смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» Читаем в Евангелии. Беспристрастный взор на самих себя убедил бы их, что они сами не меньше, если не больше, виноваты в том, за что осуждают других, и что, если они сами нуждаются в снисхождении к ним других, то справедливости от них требует снисхождение к ближним. Грех хама против отца так велик, что совершитель сего греха есть поистине отцеубийца. Хам не убил отца физически, он убил его нравственно, потому что причинил ему своим поступком великое горе, отнял у него душевный мир, расстроил обычное течение его жизни. Хам не убил, повторяем, отца физически, но он посягнул на его честь, дерзнул поколебать уважение к нему детей, огласив перед ними его наготу. Не похожу ли и я на отца-убийцу хама, когда осуждением ближнего и глумлением над его недостатками наношу ему самое чувствительное оскорбление, ибо оскорбляю его честь, отнимаю у него доброе имя? Не к чести его служат, конечно, те недостатки и пороки, за которые я жестоко осуждаю его перед всеми, но моим осуждением не увеличиваю ли его позор и через то не могу ли довести его до того, что он не вынесет своего позора и еще глубже погрязнет во зле? Мое осуждение и глумление не исправит, а только ожесточит его. Он впадет в малодушие, скажет себе: «Теперь мне нечего терять, все потеряно с утратой чести», ударится во все крайности порока. Не возьму ли я на себя страшную ответственность за его погибель, если доведу его до сего моим бессердечным равнодушием к его чести? Не убийца ли я его в этом случае? На этом мы сегодня закончим разбирать Великий Канон. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.